Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о Боге и о том, что человеку дано о нем знать, если Бог, как учит Церковь, по сути своей непостижим. И в размышлениях митрополита Антония Сурожского прозвучало важное выражение – познание Бога. Иногда можно услышать, как высокий философский термин переводят на более простой язык и говорят о познании как об общении с Богом, как о переживании Его присутствия. И, конечно, сказав о познании, мы не можем тут же не вспомнить о библейском образе древа познания добра и зла. Митрополит Антоний Сурожский на страницах своей книги не раз оговаривается, что то понимание этого образа, которое предлагает он, почерпнув его у святого Иринея Леонского, не единственно возможное. К другому пониманию библейского образа древа познания добра и зла нас обращает еще один известный пастырь русского зарубежья, епископ Василий Родзянко. Две трактовки не исключают друг друга и не входят в противоречие. Они друг друга дополняют, они взаимопроникают. И по моим ощущениям это показывает и всю бездонную глубину библейского текста, откуда можно черпать и черпать новые смыслы, и то, что христианство готово примирить даже самые разные взгляды, если взгляды эти здоровые. Готово объединить части в целое, если каждая из частей на своем уровне стремится к Богу. Послушаем фрагмент архивной записи беседы епископа Василия Родзянко о древе познания добра и зла.
Древо познания добра и зла. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Книга Бытия, глава 3, стих 9. Плоды от этого дерева Бог запретил человеку есть. Один из редакторов, опубликованный в Америке в 1988 году книги «Тайны Библии», комментируя вышеприведенный текст, пишет: «Книга Бытия не объясняет, почему надо было запретить знание добра и зла человеку. Может быть, злосчастное дерево просто-напросто выражало Божие владычество над своим творением и обязанность человека повиноваться ему». Это замечание почтенного ученого выявляет, увы, недостаточную осведомленность в библейском языковедении, с одной стороны, и типично западную приверженность к законническому толкованию Священного Писания, с другой. Мы выбрали это замечание и остановились на нем, потому что здесь ключ к выяснению разницы между западным и восточным взглядом, пониманием Библии и, в частности, пониманием творения и грехопадения. Еврейское слово «еда», переданное автором этого замечания как «знание», «knowledge», по своему содержанию гораздо глубже. Русский перевод «познание», несомненно, более точен. Хотя тоже не исчерпывает всей глубины подлинника «еда». Оно выражает собой не просто интеллектуальное, теоретическое или абстрактное знание предмета, не отрешенное знание математика, а скорее опытное познание в личном переживании. Например, Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. Книга Бытия, глава 4, стих 1. Вопрос был не юридический, легалистический, а сущностный, экзистенциальный. Опытное, личное соучастие не только в добре, но и в зле. Участие в зле. Вот в чем все дело. Обратим внимание на дьявольский аргумент искушения. «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею: «Плоды из деревьев мы можем есть, только плодов дерева, древа познания, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И тут дьявол лжет, потому что именно это дерево, по описанию самой Библии, не среди рая, а в тени. И сказал змей жене: «Нет, не умрете». Тот же комментатор из книги Библии сегодня, забегая вперед и убедившись, что оба они, и муж, и жена, съев запретный плод, действительно не умерли, спрашивает: «Итак, змей был все же прав?» И продолжает: «Согласно книге Бытия, Бог никогда не обещал человеку бессмертие. Однако нередко высказывалась мысль, что именно в результате этого акта непослушания человек стал смертным». Вот логика. Мысль не отходит от мирского, юридического. На Востоке, особенно теперь, подход был, как мы сказали, совсем иной. Экзистенциальный, сущностный. Вопрос жизни. Святоотеческое восточное толкование исходило из последующих слов искусителя: «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги». Дело не столько во внешнем акте повиновения или нет, и не во внешнем обещании бессмертия или нет, сколько в самом существе дела. Будете, как боги, знающие добро и зло, знающие, познавшие, пережившие. Бессмертие было дано не просто в обещании, и то уже после сотворения. Обещания на деле действительно и не было, как отметили эти комментаторы, потому что само творение и было уже бессмертием. И именно потому, что люди не знали еще добра и зла, не знали и смерти, они были невинны, потому что были во древе жизни. Вот в чем дело. Они были во древе жизни. Одно несовместимо с другим. Вот в чем дело. Бог предупредил людей даже не прикасаться к древу познания добра и зла, потому что соприкосновение с ним уже открывало глаза. Верно в данном случае, сказал сатана. Открывало глаза на зло, которое в познании, опытном сопереживании мгновенно нарушало сущность древа жизни в людях, и они мгновенно оказывались отсеченными от жизни – то есть именно умирали. Жизнь вне рая и без древа жизни уже не была жизнью вечной. Даже если бы и тянулись годы и годы, и даже века, дурная бесконечность не есть вечность. Будете как боги. Точно соприкосновение со злом и было признаком божественности. Но это уже была дьявольская ложь. Да, дьявольская ложь, на которой построено его собственное самообожествление, эгоистическая гордыня, самолюбование в пустоте, словно древесная стружка, свернувшаяся вокруг себя самой, но с пустотой внутри. Дьявольский паразитизм на божественном творении. Вот это что. Что же именно произошло? Что так нарушило самое существо жизни? А произошло вот что. Послушаем. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно. Вот что произошло. Вожделение, то есть эгоистическое, обособленно личное желание утолить неожиданно явившуюся свою страсть любви к себе и к своему наслаждению, потому что дает знание. Проснулся интерес. У нас в Америке часто говорят, считая это вполне естественным, нет, это конфликт интересов. Да, человечество стало жить в конфликте интересов. В борьбе за интерес, в борьбе за существование. И если попытаться перестроиться так, чтобы уничтожить всякий интерес, то мы видим, что из такой перестройки получается. Что получается? Сущий ад. Вот что. Потому что без интереса на земле, грешный, павший, никто ничего не может делать и не хочет делать. И построение рая на земле поэтому превращается в общественное самоубийство на этой грешной земле. Вот что получилось в результате грехопадения. И открылись у них глаза, и увидели они, что они наги. Открылась нагота, как в детской сказке. Король оказался голым. И сказал Господь Бог, Яхве Элохим, сущий божества, «Вот Адам стал, как один из нас». Книга Бытия, глава 3, 22 стих. Как понять это «один из нас»? Мы, Божественная Троица, один из, полная этому противоположность. Нельзя быть в троическом единстве священно-тайне и в то же время быть один из. Нельзя разделить Святую Троицу, Яхве Элохим, Божественную Любовь. Нельзя. Можно попытаться, но как? А вот именно так, как посоветовал Сатана и как сделал Адам. Зная добро и зло, зная его по опыту. И тогда мгновенно тот, кто был образом Святой Троицы, кто жил древом жизни, превратился просто в особь, в одного из. Из кого? Да всех других людей. Райское человечество, церковь, сотворенная прежде сложения мира, невеста Агнца, вдребезги разбилась на множество частиц. И уже больше не могла оставаться в раю. Как бы такой осколок не простер руки своей и не взял так же от древа жизни и не стал жить вечно, говорит Бог. Вечная жизнь в состоянии осколка не есть жизнь, не есть жизнь древа. Ничего не оставалось, как только изгнание из рая.
Это был голос епископа Василия Родзянко, фрагмент архивной записи его беседы о библейском образе древа познания добра и зла. В нашей программе уже прозвучала мысль о том, что разговор об отношениях человека и Бога неотделим от разговора об отношениях человека и человека, то есть о любви к ближнему. У святого Антония Великого есть такие слова: «Если мы приобретаем брата, то приобретаем Бога». Эту мысль, как и размышления многих других святых, приводит в своей книге «Путь отцов» богослов и духовный писатель Сергей Фудель. Одна из глав книги так и называется «О любви». И это как раз о том, что на протяжении всей истории христианской мысли святые видели в деятельной любви к ближнему центральный момент и своей проповеди, и своей жизни. И это имеет прямое отношение к тому, как и через что человек может познать Бога. Есть один путь – любовь, и на этот путь человека выводит его ближний. Послушаем аудиоверсию книги Сергея Фуделя «Путь отцов», фрагмент главы о любви.
«Ум, движимый любовью к ближнему, — говорит Авва Фаласий, — непрестанно доброе о нем помышляет. Святому апостолу Петру показал Бог, что не должно ни одного человека почитать скверным или нечистым. По элику осветилось сердце его, то свят стал перед ним всякий человек. А у кого сердце в страстях, пред тем никто не свят. Но по страстям, кои в сердце его, думает он, что и всякий человек таков же. А вы, Исаия, отнюдь никого ни в чем не обвиняй, но во всем старайся угодить ближнему. И ни о ком не помышляй зла, ибо через это самое делаешься злым, так как злое помышляет злой, а доброе — добрый. Когда приходит к тебе мысль, они про меня говорят, знай, что это враг нашептывает тебе. Не имей никогда таких подозрений. Терпи же все, радуясь и веселясь, ибо велика награда за терпение. Варсонофий Великий. Но помышлять доброе о человеке, конечно, не означает для отцов не видеть в нем уродство греха. Это означало только то, чтобы, видя это уродство, прозревать за ним божественную первооснову человека. Это не наивность, а дерзновение. Тот любит всех человеков, кто не любит ничего человеческого, говорит святой Максим Исповедник. То есть ту маску греховности, которая закрыла образ Божий. Любящий Бога, говорит он же, не может не любить и всякого человека, хотя не благоволит к страстям тех, кои еще не очистились. Почему, когда видит их обращение и исправление, радуется радостью безмерную и неизреченную? На просьбу своих учеников молиться о них, Варсонофий Великий так ответил: «Я и прежде прошения вашего ради горящей во мне, подобно сильнейшему огненному пламени любви Христа, не пристаю в горении и теплоте духа день и ночь молиться Богу, чтобы Он сделал вас богоносным, чтобы вселился в вас и походил и ниспослал вам Духа Святого, Духа Истины». В свете этой совершенно непостижимой для нас любви, осуществляющей себя в молитве, тем более удивительно, что у отцов есть указание о том, что даже молитву надо оставлять, если требуется совершить какое-то дело благотворения, какое-то простейшее, но неотложное движение любви. Бывает, что когда стоим на молитве, встречается дело благотворения, не допускающее промедления. В таком случае надо предпочесть дело любви, ибо любовь больше молитвы, так как молитва есть добродетель частная, а любовь объемлет все добродетели. Иоанн Лествичник. От ближнего жизнь и смерть. Ибо если мы приобретаем брата, то приобретаем Бога. Антоний Великий. Дела любви должно предпочитать посту, говорит святой Иоанн Кассиан. Этому научились мы у египетских отцов. Ибо когда мы пришли из Сирии в Египет, то нас принимали там с изумительно живым радушием сердечным. Один из старцев, когда мы спросили его, почему у них так свободно мимоходятся правила каждодневного поста, ответил нам: «Пост всегда со мною. Вас же я не могу удержать с собою навсегда. Притом, хотя пост много полезен и всегда нужен, но он составляет жертву произвольную. Исполнение же дела любви есть неотложимое требование заповеди. Принимая вас, Христа, я должен напитать его. Когда же провожу вас, тогда, сделанный ради его снисхождения, могу вознаградить строжайшим постом». У святых Их любовь ширилась за пределы человеческие, чтобы обнять всю тварь. Что есть чистота? Сердце, милосердствующее о всяком созданном естестве. Сердце, милосердствующее, есть горение сердца о всякой твари, и о людях, и о птицах, и о животных. Исаак Сирин. То, чему в VI веке дал словесное выражение этот епископ и подвижник, было и до него, и после него в практике жизни святых. Патерики и жития имеют много примеров горения сердца о всякой твари. Про Авву Фиону есть такой рассказ. Выходя по ночам в пустыню, он был окружаем толпами зверей. Черпая воду из своего колодца, он поил их. Очевидным свидетелем тому было то, что вокруг его келий виднелось много следов буйволов, антилоп и диких ослов. Это была, конечно, вечеря любви для зверей, когда ночь тиха и пустыня внемлет Богу. Сила любви обнаруживается не только в делах и словах, но и в самом внешнем облике любящего. Заповедь апостола «Всегда радуйтесь» только потому и стала возможна, что человеку стало, наконец, возможно всегда любить. Радость любви не могла не озарять и лица святых. Возделыватель благих и бессмертных произрастаний в сердце имеет лицо радующееся и улыбающееся. Никита Стефан. Под руководством Аввы Аполлоса, читаем мы в Патерике, находилось иноческое общежитие в Верхнем Египте, состоявшее из 5000 братьев. Из них 500 мужей достигли христианского совершенства и могли совершать знамения. Чудное представлялось зрелище в этом братстве. Пребывая в дикой пустыне, они пребывали в таком веселье, какого никогда не увидишь между прочими жителями земли. Этого веселья нельзя сравнить ни с каким земным весельем. Никто между ними не был печален. Авва Аполлос, когда примечал кого-либо смущенным, немедленно вопрошал его о причине смущения и каждому обличал его сердечные тайны. Он говорил: «Не должно быть печальным, смущенным тому, кто предназначен к получению небесного царства. Апостол повелевает нам: всегда радуйтесь».
Это была аудиоверсия книги богослова и духовного писателя Сергея Фуделя «Путь отцов», фрагмент главы о любви. Та же тема находит свое отражение и в книге-эссе «Бог под судом» английского писателя и апологета Клайва Стейплза Льюиса. Эссе, аудиоверсию которого мы услышим, собрано из фрагментов разных интервью Льюиса, и все вместе они по-своему обобщают все, услышанное нами раньше. Здесь и о том, что дает человеку вера, с чего мы начали, и об общении с Богом, и о том, что любовь к ближнему — это главный путь познать непознаваемое, постичь непостижимое, иными словами, стать к Богу ближе. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги эссе Клайва Стейплза Льюиса «Бог под судом».
Вопрос о любви к ближнему. Ответ. Нам заповедано любить ближнего как себя. Как же мы любим себя? Я, например, люблю себя не за то, что я, скажем, милейший человек. Я люблю себя не за то, что я хорош, а за то, что я – это я при всех моих недостатках. Часто я искренне ненавижу какое-нибудь свое свойство. И все же разлюбить себя я не могу. Другими словами, та резкая черта, которую проводит христианство между любовью к грешнику и ненавистью к его греху, существует в нас, сколько мы себя помним. Вы не любите того, что сделали, а себя любите. Вы, быть может, считаете, что вас мало повесить. Быть может, вы даже пойдете в полицию и добровольно примете наказание. Любовь – не пылкое чувство, а упорное желание, чтобы тот, кого мы любим, обрел высшее благо. Вопрос. Что такое истинный христианин? Ответ. Если вы имеете в виду того, кто никогда ни в чем не отступал от христианства, я могу назвать лишь самого Христа. В этом смысле истинных христиан нет, есть только люди, которые в разной степени пытаются быть христианами, срываются и пробуют снова. Совершенная христианская жизнь состоит, конечно, в подражании Христу. Не надо понимать это по-идиотски, скажем, отращивать бороду или становиться странствующим проповедником. Просто каждый ваш помысел, каждое действие, все, что с вами случается, и хорошее, и плохое, должно быть предано Богу. Вы должны считать, что все ниспослано им, и всегда смотреть на Него и искать Его воли, и спрашивать себя, а как бы Он поступил? Вопрос. О делах и вере. Ответ. Спор этот идет давно и оброс несметным множеством чисто технических сложностей. Для меня очень важен парадоксальный текст. «Совершайте свое спасение, потому что Бог производит в нас хотение и действие по своему благоволению». Послание к Филиппийцам, глава 2, стихи 12 и 13. С одной стороны, выходит, что от нас не зависит ничего, с другой, что зависит очень многое. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. А если страха и трепета в вас нет, дело плохо. Вопрос. О вере в дьявола. Ответ. Я в него верю. Если мы предположим, что бесы есть, придется признать, что люди воспринимают их по-разному. Я хочу сказать, что чем сильнее бес овладел человеком, тем меньше человек его замечает. Принцип тот же, что с пьяницей. Если вы знаете, что пьяны, значит, вы еще достаточно трезвы. Особенно остро ощущают дьявола те, кто бодрствует и стремится к совершенству. Конечно, сами бесы не хотят, чтобы в них верили. Если они существуют, они первым делом дают вам наркоз, усыпляют вас. И вы ощутите их только в том случае, если это им не удастся. Вопрос. Какая религия дает самое большое счастье? Ответ. По-моему, поклонение самому себе, пока оно держится. Я знаю человека лет 80, который восхищается собой с самого раннего детства и, как ни жаль, живет на удивление счастливо. Я не ставлю вопроса так. Вы, наверное, знаете, что я не всегда был христианином, и обратился я не для того, чтобы обрести счастье. Я понимал, что бутылка вина даст мне его скорее. Если вы ищете религию, от которой ваша жизнь станет удобнее и легче, я бы вам не советовал избирать христианство. Вероятно, есть какие-нибудь американские таблетки, они вам больше помогут. Вопрос. Есть ли несомненные внешние признаки искренне верующего человека? Бывает ли он сердитым? Ответ. Мне припоминается реклама зубной пасты. Обычно она гарантирует, первое, что зубы у вас будут лучше, если вы ее купите. Второе, что если вы ее не купите, они станут хуже. Но вы не можете на этом основании сравнивать купившего ее человека, у которого плохие зубы, и белозубого негра, который о ней не слыхал. Возьмем такой пример. Старая дева искренне верит в Бога, но часто ворчит, а добрейший человек в Бога не верит. Откуда мы знаем, насколько больше бы ворчала дева, если бы она не верила, и насколько лучше был бы добряк, если бы он верил? Чтобы судить, надо знать, с каким сырьем возится Господь в каждом данном случае.
Это был фрагмент аудиоверсии книги-эссе Клайва Стейплза-Льюиса «Бог под судом». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».